Спасибо. Выпуск новостей представила Ольга Шохина.
Ну, а теперь коротко о прогнозах синоптиков. Сегодня и завтра средняя полоса и юг европейской территории России окажутся под влиянием антициклона, поэтому в этих районах будет без существенных осадков. А вот на северо-западе европейской России погода будет в ведении циклона. Местами пройдут небольшие дожди. В Санкт-Петербурге в конце дня ожидается небольшой дождь. Температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков. Температура от 15 до 17, выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
В Москве 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Мы поговорим о развитии ситуации на Украине, о трагедии в университете американского города Вирджиния, а также представим вашему вниманию обзор центральной прессы, новости спорта.
И сейчас о самой актуальной теме на этот час. Можно сказать, что это анонс главной темы сегодняшнего дня, одной из главных тем. Сегодня Конституционный суд Украины приступает к рассмотрению дела о законности досрочного прекращения президентом полномочий Верховной Рады парламента страны. Накануне служба безопасности заявила о подтверждении фактов коррупции в отношении судьи-докладчика по этому делу, рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Обращение 53 народных избранников, в котором они просят разъяснить, имел ли право президент распускать Верховную Раду, Конституционный суд будет рассматривать на закрытом заседании. Неделю назад пятеро судей, назначенных в основном по президентской квоте, заявили о давлении на них со стороны коалиции. Вчера же разгорелся еще один скандал. Украинская служба безопасности заявила, что близкому родственнику члена Конституционного суда Сюзанны Станник передано имущество на сумму около 12 миллионов долларов, говорит исполняющий обязанности председателя СБУ Валентин Наливайченко.
Установлено, что один из близких родичів.
Установлено, что один из близких родственников судьи на протяжении этого года приобрел свою собственность и частично реализовал земельные участки, жилые и офисные помещения в Киеве, Ялте и Львове, а также дорогие автомобили. Как утверждают украинские СМИ, все это имущество записано на имя матери Сюзанны Станник. Бывший министр юстиции назначена докладчиком в Конституционном суде по делу о законности роспуска президентом Верховной Рады. Несколько дней назад депутаты от «Нашей Украины» обратились к службе безопасности с просьбой расследовать публикации в прессе, согласно которым судья получила крупную взятку от представителей проправительственной партии регионов. Комментируя заявление СБУ, сама Станник назвала обвинения неправдивыми и направленными на реализацию сценария по срыву заседания Конституционного суда. Между тем, премьер Виктор Янукович об украинском кризисе сегодня расскажет на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге. А в Брюсселе этой же теме будет посвящена встреча Виктора Ющенко с президентом Еврокомиссии Жозе Барозу. То, что еще на прошлой неделе украинский президент отложил даже поездку в Винницкую область, а на этой посещает Европу, по мнению экспертов, свидетельствует об ослаблении кризиса. В минувшие дни в центре Киева уже не было массовых акций протеста. А в понедельник депутаты от коалиции заявили, что уже не настаивают на одновременном проведении президентских и парламентских выборов. Вместе с тем, до вердикта Конституционного суда проправительственные партии не собираются готовиться к выборам. А оппозиция тем временем активно проводит съезды и формирует избирательные списки. Впрочем, пока предвыборный процесс на Украине парализован из-за внезапной болезни четверых членов Центральной избирательной комиссии. Отсутствие кворума в течение двух недель не позволило провести Центр избиркому ни одного заседания. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7 часов 11 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». А главная тема, которую предлагаем сегодня мы нашим читателям, в том числе и вопрос на эту тему,
нашим слушателям,
да, конечно, связана с тем, что сегодня начинается, в частности, в Москве, всероссийская голодовка обманутых дольщиков. Фактически она запланирована как продолжение приостановленной осенью голодовки. Она, между прочим, была остановлена под гарантией чиновников и общественных деятелей. Но, судя по всему, гарантии, честным словом, не стали.
И я озвучу вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций? Мы ждем ваши ответы на пейджер. Я напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». И вот в нашей студии появилась Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы, и я предлагаю продолжить тему обсуждения. Если на страницах сегодняшних российских газет тема связана с этим, о финансовых пирамидах, возможно, о каких-то финансовых махинациях.
В газетах тема эта особого отражения не нашла, но есть разве что публикация в «Московском комсомольце». Она, конечно, не совсем похожа на финансовые пирамиды и прочее, но это о человеке, который пострадал от телевизионных игр, причем пострадал на очень крупную сумму, бедный пенсионерка, который пришел счет на 96 тысяч рублей. А пенсионерка-то всего-навсего хотела, чтобы победил Алексей Ягудин с Оксаной Пушкиной в шоу «Звезд на льду». Ну вот, ну а тема, которая широко обсуждается в сегодняшней прессе, это завершившаяся избирательная кампания в Красноярском крае. Это тема дня в газете «Газета». Издание озаглавило публикацию «Проверено Сибирью». Пишет газета о том, что кампания не отличалась накалом страстей, конкуренцией свежих идей, партийных программ, а также появлением на политической арене хоть сколько-нибудь заметных новых лидеров. В этом смысле красноярские выборы выглядят гораздо более репрезентативными для России, чем мартовская кампания в 14 регионах, которая отличалась неимоверным количеством скандалов, вплоть до уголовщины, как в Дагестане, и довольно неожиданной победой «Справедливой России» в Ставрополье. Вероятнее всего, федеральные выборы в нынешнем декабре и следующем марте пройдут именно по красноярскому сценарию, полагает газета «Газета». На воскресных выборах в законодательное собрание Красноярского края победу, как и предполагалось, одержала «Единая Россия». Публикация на первой полосе российской газеты так и озаглавлена: «Предсказуемый итог. Единая Россия получит большинство мест в парламенте Красноярского края». Но вот «Время новостей», которое также выносит эту тему на первую полосу, это центральная публикация, озаглавлена она «Быков и медведи». Так вот, «Время новостей» пишет, что первые выборы в парламент Объединенного Красноярского края до объединения с Таймыром и Эвенки, обычно дававшего результаты более-менее адекватно отражающие настроение электората по всей стране, показали, что «Единая Россия» вряд ли может рассчитывать на конституционное большинство в новой Думе. «Справедливой России» придется выдержать серьезную борьбу за второе место с КПРФ, а у «Союза правых сил» есть некоторые шансы преодолеть на домских выборах в декабре 2007 года 7-процентный барьер. Напомню, это оценка газеты «Время новостей». «Ведомости. Первая полоса. Премии налоговиков будут зависеть от оценки их работы. Критерии для этого будут утверждены в ближайшее время. Чем больше налогов инспектор соберет, тем больше получит, если, конечно, не нарушит права налогоплательщиков. Эксперты уверены, что налоговики сосредоточатся на крупных компаниях».
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая познакомила нас с главными темами сегодняшних российских газет. С ней мы вновь встретимся приблизительно через полчаса. А в Москве 7 часов 15 минут. И теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 33 человека стали жертвами вооруженного нападения в студенческом городке Вирджинского технического университета в США. Конституционный суд Украины, как ожидается, сегодня начнет рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске парламента. Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Ходорковского и Лебедева. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Как и ориентир в жизни города. Так можно озаглавить сегодняшнюю тему часа прессы, который выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. И в студии вместе с Еленой Рыковцевой будет главный редактор газеты «Наш район» и обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» в 11 часов утра по московскому времени.
7:16 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. Как обычно в этот час, простите, предлагаем вашему вниманию выпуск новостей спорта, и мне придется начать его с печального известия. В возрасте 92 лет скончалась легендарная бразильская пловчиха Мария Эмма Хулда Ленг. Она была первой южноамериканской спортсменкой, сумевшей завоевать в плавании золотую олимпийскую медаль. Ленг была победительницей Олимпиады 1932 года в Лос-Анджелесе. Она была госпитализирована с сердечным приступом в одном из бассейнов Фламенго, где после чего она и скончалась. Бразильский олимпийский комитет по случаю ее смерти объявил трехдневный траур. Далее о теннисе. Начался крупный мужской турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло. Его призовой фонд более $2 миллионов. В первом круге российский теннисист Михаил Южный обыграл испанца Карлоса Мойо, проиграв стартовый сет со счетом 2-6. Во втором сете при счете 1-3 испанец из-за травмы отказался от продолжения борьбы. Игорь Андреев, еще один россиянин, победил аргентинца Хосе Акасуса 6-4, 6-1. Два других представителя России выбыли из борьбы уже в первом круге. Теймураз Габашвили потерпел поражение у итальянца Алессио Сеппи 1-6, 3-6. Дмитрий Турсунов уступил аргентинцу Гастону Гаудио 7-5, 2-6, 2-6. Свои матчи первого круга выиграли также Максим Мирный из Белоруссии, аргентинцы Давид Налбандян и Хуан Игнасио Чела, испанец Хуан Карлос Феррера и Радек Штепанек из Чехии. Как обычно, в начале недели публикуются очередные версии теннисных рейтингов. Швейцарец Роджер Федерер остается первой ракеткой мира. За ним в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов идет испанец Рафаэль Надаль. Третьим американец Энди Роддик, россиянин Николай Давиденко на четвертом месте. В текущем рейтинге ATP, то есть в чемпионской гонке, вслед за Федерером вторым идет Новак Джокович из Сербии, третьим британец Энди Мюррей, а россиянин Михаил Южный на девятом месте. Бельгийка Жюстин Анен по-прежнему лидирует в рейтинге женской теннисной ассоциации. Второй идет россиянка Мария Шарапова, третий француженка Амели Морисмо. В десятке лучших еще три россиянки. Светлана Кузнецова пятая, Надежда Петрова девятая, Динара Сафина на десятом месте. В чемпионской гонке, то есть в текущем рейтинге WTA за 2007 год, на первом месте американка Серена Уильямс. Второй идет Елена Янкович из Сербии, третий Жюстин Анен. А в десятку входят еще три российские теннисистки. Мария Шарапова на пятом месте, Светлана Кузнецова на восьмом, Динара Сафина на десятом. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Ну а теперь к историческим событиям, которыми был ознаменован сегодняшний день 2001 года.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
17 апреля 2001 года. Добровольная отставка правительства Нидерландов. У микрофона Андрей Шарый.
Правительство Голландии признало свою частичную ответственность за совершение самого кровавого преступления второй половины 20 века в Европе – массового уничтожения боснийскими сербами мусульман в городе Сребреница летом 95 года. Из Голландии передает Светлана Рейтер.
Вчера весь кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Вимом Коком подал в отставку. Основанием для этого более чем решительного шага послужил опубликованный 12 апреля доклад Института военной документации, согласно которому голландское правительство частично ответственно за массовое убийство мусульманского населения в Сребренице. Основные упреки в докладе адресованы тогдашнему министру обороны Юрису Ворхуфе и премьер-министру Королевства Нидерландов Виму Коку. Якобы по их решению в зону ведения боевых действий были направлены солдаты без соответствующего мандата и должного вооружения, необходимого для защиты 30 тысяч беженцев, пытавшихся найти убежище на той части территории базы ООН, где дислоцировались нидерландские солдаты.
Комментарий моего коллеги Льва Ройтмана.
Вообще говоря, досрочный уход голландского правительства в отставку мог бы свидетельствовать о том, что заветная чиновничья мечта о максимальной безотносительности ответственности не везде реализуема. Если учесть, однако, что именно Вим Кок был премьер-министром и тогда, в июле 95 года, можно лишь подивиться, почему понадобилось так много времени на то, чтобы определить степень собственной ответственности. Целых 6 лет. Верится в это с трудом. Потому и добровольная отставка в Гааге вдруг оборачивается не актом политической нравственности, но политического оппортунизма. До очередных парламентских выборов меньше месяца, отчего бы не добрать предвыборные очки политической сентиментальности. Разве в Гааге формулировали ООНовский мандат международных вооруженных сил, которые должны были поддерживать в Боснии и Герцеговине тот мир, которого и в помине не было? И разве этот шаг голландского правительства не служит индульгенцией для будущих ООНовских благоглупостей? Или в нашем мире больше нет и не предвидится горячих точек, где международные войска были бы очень к месту, но с продуманным мандатом на применение силы вместо пацифистских упований?
Добровольная отставка правительства Нидерландов. Радио «Свобода». 17 апреля 2001 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
7:22 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Утреннюю программу продолжит передача, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Трагедия в Виргинии. США критикуют разгон демонстрации в России. Объявлены лауреаты Пулитцеровской премии. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 33 убитых и по меньшей мере 30 раненых. Таков результат трагедии в университете Виргинии. Трагедии, потрясшей страну. Слово Алану Давыдову.
Первые выстрелы раздались в 7:15 утра в четырехэтажном студенческом общежитии. Неизвестный застрелил двоих студентов. Телесные повреждения получили еще четверо, включая двоих, выпрыгнувших из окна с третьего этажа в попытке укрыться от стрельбы. Оцепив здание, полицейские начали поиск вооруженного человека. Однако не прошло двух часов, как стрельба возобновилась в одном из учебных классов университетского инженерно-механического корпуса Норрис Холл. Там в это время, несмотря на утренний инцидент, начались занятия. Администрация университета попыталась по внутренней сети и с помощью имейлов предупредить студентов и сотрудников, что на кампусе находится убийца, призвала студентов оставаться на своих местах, запереться и не выглядывать в окна. На полутораминутной видеозаписи, снятой в это время на мобильник одним из студентов, отчетливо слышны звуки 27 выстрелов. К вечеру понедельника счет жертв исчислялся 33 убитыми и 29 ранеными. Товарищи погибших студентов назвали произошедшее кровавой бойней. Губернатор штата Виргиния Тим Кейн прервал деловой визит в Японию, чтобы срочно вернуться домой. Обе палаты Конгресса США почтили память жертв трагедии минуты молчания. Президент Джордж Буш, выступив по телевидению, заявил, что стрельба в Вирджиния Тек заставила его ужаснуться. От имени всей страны он выразил соболезнования семьям погибших. Наши учебные заведения должны стать безопасными, священными храмами знаний. Президент Буш пообещал, что его администрация сделает все возможное, чтобы помочь расследованию. Между тем, невыясненными остаются личность стрелявшего и мотивы его действий. Он найден мертвым, как полагают, после того, как покончил самоубийством. По официально неподтвержденным словам сотрудников полиции, он вел огонь из двух 9-миллиметровых пистолетов. Один из представителей правоохранительных органов сказал, что вооруженный до зубов преступник был в бронежилете или в наряде бойскаута. В ряде свидетельств стрелявший описывается как молодой человек азиатской наружности, пытавшийся якобы разыскать свою подружку. Полиция продолжает выяснять, связаны ли между собой трагические инциденты в общежитии и в учебном корпусе, и не исключают существование второго нападавшего. Это второй менее чем за год случай закрытия университета Вирджиния Тек из-за стрельбы. В прошлом августе занятия в первый день учебного года были отменены, когда сбежавший из тюрьмы заключенный убил охранника госпиталя, после чего, скрываясь на территории студенческого кампуса, застрелил заместителя местного шерифа. А буквально на прошлой неделе из-за поступивших угроз взрывов в трех учебных корпусах Вирджиния Тек на один день были отменены занятия.
Пока мало что известно о деталях этой бойни и еще меньше о ее причинах. Однозначно ясно одно – масштаб трагедии в Виргинском технологическом институте уготовил ей место самого кровавого преступления в истории Соединенных Штатов. Она затмила и убийство учеников в школе Колумбайн, случившееся на этой неделе 8 лет назад, и трагедию 40-летней давности в Техасском университете, где под пулями снайпера-одиночки погибли 16 человек. Это кровопролитие в престижном университете, расположенном в маленьком идиллическом городке в уютном уголке штата Виргиния, куда в основном состоятельные родители отправляли на учебу своих детей, подальше от опасностей больших городов, потрясло американцев. Первые неизбежные вопросы. Как это могло произойти? Почему? Первые предположения. Два факта. Две серьезных проблемы сразу бросаются в глаза, говорит бывший следователь Патрик Бронснан. С минуты первых двух убийств до массового расстрела студентов прошло 2 часа. Полиция, начавшая расследование, оказалась явно не способной предвидеть опасность, которую продолжал представлять убийца. Хотя в лихорадке происходящего быстро увязать все факты и улики невероятно трудно. И у убийцы, если это был один человек, оказалось больше, чем достаточно времени, чтобы слиться с толпой и беспрепятственно продолжать выполнять свой план. Во-вторых, у него без сомнения был план. Он знал, куда он идет и зачем. Он выбрал определенный корпус на территории университета, вдалеке от общежития. Замкнул входные двери в помещение и начал стрельбу. При этом университетская охрана явно не заметила, что здание заперто. И самое главное, не объявила эвакуацию университетских помещений после первого убийства. После того, как он подготовил себе поле действий, убийце уже ничего не мешало. Если у него действительно было 2 пистолета, то при небольшом знакомстве с ними и имея в запасе несколько обоим, он мог в течение 1 минуты выпустить 100 пуль. Некоторые эксперты, хорошо знакомые с предыдущими эпизодами стрельбы в школах и университетах, говорят о том, что первым делом полиция заинтересуется содержимым компьютера убийцы. Его компьютер может открыть многое, в том числе и что у него было на уме, и что у него было в планах, говорит Джек Томпсон, юрист-специалист по подобного рода преступлениям. Расследуя убийства в школе Колумбайн, как и менее известные атаки в школах и университетах, ФБР и спецслужбы обнаружили удивительный факт. Все убийцы были поклонниками кровавых видеоигр. Их интересовало все, связанное с насилием. Например, Джеффри Уис, застреливший 10 человек в Миннесоте, по сути повторил в своем преступлении сюжет одной из компьютерных игр. Человек, открывший стрельбу не так давно в Даусон-колледже в Монреале, готовился к своему преступлению с помощью видеоигры, основанной на событиях в школе Колумбайн. Я подозреваю, что подобного рода связь обнаружится, к сожалению, и на этот раз. Таковы первые предположения экспертов. Официальной информации ни об убийце или убийцах, ни о мотивах преступления пока нет. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 28 минут. В следующем часе мы предложим вам следующие же темы.
Мы поговорим об археологических находках в Москве, о том, что в Крыму сейчас возрождаются фермы по выращиванию рыбы и морепродуктов, о лауреатах Пулитцеровской премии.
Ну, а главная тема сегодня связана с тем, что в Москве начинается всероссийская голодовка обманутых дольщиков. Организаторы заявили, что она будет проходить в эстафетном режиме. С этим связан и вопрос, который предлагаем мы нашим слушателям. Почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций?
И я еще раз напомню, телефоны пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Пишите нам, мы ждем ваших сообщений. Сегодня в программе «Человек имеет право», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» в час дня сразу после выпуска новостей, тему можно определить так – «Право на оружие». Участники передачи – директор программы по обычным вооружениям Центра политических исследований Вадим Козюлин, депутат Государственной Думы России Алексей Кандауров, эксперт в пенитенциарной области Борис Пантелеев, руководитель рабочей группы Российской секции Международного общества по правам человека Геннадий Чернявский и эксперт по вопросам безопасности Алексей Невский. «Человек имеет право» в час дня по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 7 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
По меньшей мере 33 человека стали жертвами вооруженного нападения в студенческом городке Виргинского технического университета в США. Около 30 ранены. Нападавший, как полагают, покончил с собой. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Министры иностранных дел ЕС намерены поднять вопрос о произошедшем в Москве и Петербурге на встрече с делегацией России. Мосгорсуд подтвердил незаконность проведения в Чите следствия по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Их адвокаты настаивали, что поскольку инкриминируемые обоим деяния происходили в Москве, то и следствие по закону должно вестись там же. Причиной аварии на шахте «Ульяновская» 19 марта стала преднамеренная порча оборудования. Как заявил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский, на шахте была выведена из строя автоматическая система, показывающая уровень содержания метана. В Нижегородской области воинской части погиб солдат срочной службы. По официальной версии, Иван Матецкий покончил с собой. Матери до сих пор не позволяют увидеть тело сына, хотя он умер неделю назад. Конституционный суд Украины, как ожидается, начнет сегодня рассматривать вопрос о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске парламента. В Ираке в понедельник погибли 5 американских солдат. По сообщению командования, они стали жертвами нападений в Багдаде и провинции Анбар на западе страны. В Женеве сегодня открывается международная конференция по проблеме иракских беженцев. Двухдневный форум, организованный ООН, призван помочь миллионам иракцев, которые были вынуждены покинуть свои дома после начала войны в Ираке в 2003 году.
Ну, теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. Можно сказать, что это влияние будет благоприятно для большинства людей, поскольку в большинстве областей средней полосы солнечная и теплая погода с атмосферным давлением, которое будет близко к нормальному, и будет оптимальное содержание кислорода в воздухе, тем более, что геомагнитный фон и сегодня, и завтра останется спокойным, обещают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня в конце дня ожидается небольшой дождь, температура днем от 17 до 19 градусов тепла. В Москве днем переменная облачность без осадков. Температура около 17 выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 746 миллиметров ртутного столба.
7:32 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня на Цветном бульваре в Москве начинается всероссийская голодовка обманутых дольщиков. Эта акция фактически запланирована как продолжение приостановленной под гарантией чиновников и общественных деятелей голодовки осенью прошлого года. С тех пор в судьбе дольщиков ничего не изменилось. Организаторы заявили, что эта голодовка будет проходить в эстафетном режиме, то есть участвовать в ней намерены обманутые дольщики из нескольких городов и регионов России. Рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
В Объединенном комитете соинвесторов причину проведения голодовки сформулировали так: отдавая должное всем лицам, структурам и организациям, принимающим активное участие в решении проблем обманутых дольщиков, мы вынуждены признать их крайне низкую эффективность в силу объективных причин – отсутствия реальных возможностей и должных полномочий для решения столь масштабной государственной проблемы. С другой стороны, участвующие в акции соинвесторы будут требовать выполнения указаний президента России по выходу из сложившейся ситуации, объясняет Борис Косарев. До недавнего времени входивший от имени инициативной группы соинвесторов в рабочую группу Общественной палаты при президенте России.
Вынужден был сложить себя полномочия, поскольку с января рабочая группа практически ничего не делает, заседания даже не проводит. А между тем, объект, на котором была осенью голодовка, уже переуступлен за вымышленные долги на британские Виргинские острова. 3 января по этому поводу дольщики устраивали митинг у британского посольства.
Борис Косарев сообщил, что еще вчера обманутые дольщики из Новосибирска приступили к голодовке, а сегодня в Москве голодовку на Цветном бульваре начинают группы из Смоленска, Москвы, Московской области. Дольщики из Питера тоже приезжают в Москву. 18 апреля в Ульяновске начинает голодовку группы из 50 человек. Таким образом, будет действовать два центра этой всероссийской акции.
Наш главный лозунг акции – требуем выполнить указания президента. Владимир Путин и Дмитрий Медведев четко выразили свою позицию, однако их указания не выполняют. Нас сложно обвинить в каких-то политических амбициях. В России пройдет целая серия пикетов, митингов. Уже сейчас поддержало движение автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова. Главной новостью для нас сейчас является сообщение, поступившее от Международного союза жителей. 17 апреля на рассмотрение комиссии ООН по выселениям они внесут наш вопрос. 18 апреля на пресс-конференции на месте голодовки официальный представитель Международного движения жильцов Карим Климат делает официальное заявление.
Борис рассказал, что акцию поддерживают молодые семьи из Республики Татарстан, обманутые уже по федеральной программе «Доступное жилье», так как местная администрация привлекла к строительству недобросовестных застройщиков. Сегодня в Серпухове проводится митинг против коррупции, в котором принимают участие и соинвесторы, обманутые компании «Социальная инициатива». Точное число пострадавших соинвесторов жилья в России неизвестно, хотя с участием региональных и федеральных ведомств реестры составляются уже 2 года. По различным данным, речь идет о 70-150 тысячах семей.
Это социальная катастрофа сейчас. Никаких подсчетов консолидированных не проводилось. В России отсутствует цивилизованный строительный рынок, отсутствуют правила работы на этом рынке. Коррупционный главный повод для массового обмана граждан. Более того, мошенники, ограбив население России, сейчас приступают к разграблению национального проекта «Доступное жилье».
В эти дни начинается интернет-голосование за обращение соинвесторов, в котором они требуют выделения бюджетных средств в большем, чем это делается сейчас, объеме. Они считают, что решение проблемы дольщиков выгодно государству, так как большинство пострадавших и есть прямые категории национальных проектов. Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
Сергей Хазов решил поинтересоваться у жителей Самары, а почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций?
Это же вопиющая безответственность при наличии всевозможнейших законов, чего только нет. А граждане в реальной действительности оказались в вопиющей правовой беззащитности.
По-моему, главная материальная сторона. Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум, недостатки.
Мало зарплата, жить не на что, на копейки живешь и все.
Все упирается, конечно, наверное, в дороговизну. Цены высокие, а не хватает работы и не хватает средств к существованию.
Так как я пенсионер, я считаю социальность главной. В чем? В низком уровне жизни. Мало обеспеченных людей, пенсионеров, студентов, бюджетников мало оплачиваем.
Нету денег. И заработать трудно. И всякие другие возможные, не знаю, какие-то юридические, может, аспекты, еще какие-то. Те, кто это делает, естественно, какую-то статью преследуют. Какие-то другие программы.
Почему? Денег мало, потому что.
То же самое. Трудность сейчас безработная. Вот эта трудность.
А я не знаю, честно говоря. Известных мне случаев стало меньше. Вот, насколько я знаю. Может быть, я меньше интересуюсь, чем раньше.
Воруют это. Я считаю, что это мои деньги. Я на пенсии, я, значит, чего-то недополучаю.
Честно говоря, единицы рассовали себе то, что вся страна горбатилась. Может быть, если бы я был, скажем, пострадавший, я, может быть, думал иначе. На самом деле, миллионы людей, как бы, ни лучше, ни хуже.
Я знаю, что просто если там вступишь, просто из последних жил люди тянутся, отказывая в себе в каких-то там продуктах, в одежде.
Здесь много подводных камней. Надо многое знать, чтобы конкретно утверждать что-то определенное.
Меня лично нет, а вот маму мою, она инвалид второй группы, коснулась. Да, ну, конечно, это нужно, но в основном пенсионеры недовольны, потому что еще денег нет, а уже платить приходится.
Кто это придумал? В гробу бы я хотел видеть.
Конечно, денег нет, и мало платят. Чего-то работаем, 3000 платят и пенсии.
Здесь коррупция связана. Подход как с деньгами, просто очень много наших начальников коррупцией занимается. Здесь просто нужен закон хороший против коррупции, как они себя ведут.
За низкой зарплаты. Думаю, сейчас социальные условия повышать надо, зарплату повышать надо. И какие-то реформы, наверное, проводить. Уже такие государственные, масштабные. Ну, чтобы улучшить материальное положение населения.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
7:39 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. А воистину наука – это страшная сила. Вы знаете ли вы, что ученые нашли способ предотвращать сердечные аритмии, что ученые смогли рассчитать модель устройства, способного делать объекты невидимыми, и также ученые подготовили проект создания ферм по выращиванию рыбы и морепродуктов. Обо всем об этом в выпуске новостей науки.
Ученые факультета физиологии Бристольского университета предложили способ предотвращать опасные сердечные аритмии, которые вызывает синдром укороченного интервала в электрокардиограмме. Это редко встречающееся состояние, которое может приводить к внезапной смерти. При этом члены семьи человека с таким заболеванием являются группой риска. Синдром был обнаружен в 1999 году, и медики только разрабатывают средства для борьбы с ним. ученые провели испытание препарата, предотвращающего сердечные аритмии под названием дизопирамид на изолированных клетках и пришли к выводу, что препарат способен исправлять один из молекулярных дефектов, ведущих к заболеванию. Исследователям из университета Пердью под руководством профессора Владимира Шалаева удалось рассчитать модель устройства, способного делать объекты невидимыми на определенных длинах волн. Рассчитывалась конструкция из крошечных игл шириной около 10 нанометров, расходящихся лучами от центральной оси. Она напоминает круглую щетку для волос. Конструкция сможет не рассеивать свет, как обычная поверхность, а обводить его вокруг предмета. Рассчитывались параметры устройства, которое сделает объект невидимым на длине волны красного света. Но Шалаев считает, что это только первый шаг к разработке оптических маскировочных устройств, которые могут работать и на других длинах волн спектра. Устройство на базе предложенной технологии можно было бы использовать с целью маскировки солдат от приборов ночного видения, работающих на определенной длине волны, а также для сокрытия объектов от лазерных систем сопровождения цели. Крымская академия наук подготовила проект создания в Черном и Азовском морях ферм по выращиванию рыбы и морепродуктов. На фермах предполагается выращивать морские породы рыб, устриц, мидий, рапанов и крабов. Фермы морепродуктов – перспективное направление морского промысла. В настоящее время Норвегия выращивает на рыбных фермах 1 300 000 тонн лосося в год. Рыбные фермы могут стать также выгодным направлением экологического туризма, который во всем мире привлекает тысячи экскурсантов в год.
Выпуск новостей науки представил наш коллега Александр Костинский.
Ну а теперь от научных исследований к археологическим. Алексей, а вы любите гулять по старой Москве?
Я там жил довольно долго, 10 лет на Арбате, поэтому гулять особо так нет. Но, в общем, это интересно, конечно.
А вы знаете, что, оказывается, в Москве 80 тысяч квадратных метров отдано в руки историков и археологов, и практически на 125 объектах проходят археологические исследования и раскопки. Об этом накануне Дня культурного и исторического наследия Москвы рассказал главный археолог города Александр Векслер. С подробностями Максим Ярошевский.
Весь центр Москвы носит статус археологического памятника. На место строительства жилых зданий и торговых комплексов в нем первыми допускают именно археологов, которые тщательно вручную исследуют всю территорию будущего фундамента здания. Именно таким образом, в результате разборки здания гостиницы «Россия» в Заряде, археологи обнаружили развалины церкви великомученицы Варвары, говорит главный археолог Москвы Александр Векслер.
После примерно 4 десятилетий мы вернулись в Зарядье, что связано с проектированием и последующим строительством здесь гостиничного комплекса. Пока что проведены только первоначальные предварительные работы. Разбиралось здание гостиницы, все то, что будет обнаружено, обязательно будет сохранено и музеифицировано. Точно так же, как вот такие, скажем, находки, как совсем недавняя ранняя палата под клет под храмом Варвары, которая открывает улицу Варварку. Храм Родиона Казакова, это же позднее, но он стоит на месте одного из самых ранних храмов Москвы.
Весь город, по словам Александра Векслера, распределен для столичных археологов на объекты. Наибольший интерес, конечно же, вызывает центр мегаполиса. К примеру, серьезная работа сейчас ведется на Никитской улице. В котловане уже найдено несколько десятков ценных предметов. К словам и оценкам археологов прислушиваются инженеры и проектировщики городских строек. К примеру, именно благодаря стараниям археологов удалось сохранить один из наиболее знаковых объектов Москвы – Сухареву башню. Через ее останки планировалось построить подземный переход. В целом же, по словам Александра Векслера, сегодня сложилась такая ситуация, что настаивать и добиваться проведения археологических раскопок нет нужды.
Археология в Москве сегодня часть всей системы проектирования, строительства, реставрации. Нам не приходится даже особо сегодня добиваться необходимости проведения этих работ. От нас их требуют так же, как, скажем, геологию и геодезию, так сегодня требуют проведения работ по археологии. Идут работы сегодня на Сухаревой площади, идут работы сегодня на Арбате. В Царицыне вот те объекты, которые мы идем сегодня. Ну, конечно, и Воронцове, и Кузьминка, и так далее.
Говорил главный археолог Москвы Александр Векслер. К Дню культурного и исторического наследия Москвы, который отмечают 18 апреля, в выставочном центре «Манеж» откроется экспозиция с наиболее интересными экспонатами, которые удалось обнаружить археологам в Москве. Максим Ярошевский для «Радио Свобода», Москва.
Ну а далее в нашей программе краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Нижегородской области в воинской части погиб солдат срочной службы. В Женеве сегодня открывается международная конференция по проблеме иракских беженцев. Конституционный суд Украины, как ожидается, начнет сегодня рассматривать вопрос о законности указа президента о роспуске парламента. США и Евросоюз осудили разгон маршей несогласных в России. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 7:47. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, я вижу перед вами газету «Ведомости». Что привлекло ваше внимание?
«Страна чудес» — это колонка Ольги Романовой. Сегодня публикация заглавлена «Бельгийский синдром». В Подмосковье снова убит ребенок. Маньяк изнасиловал 2-летних мальчиков и порезал. Один мальчик погиб, второму удалось спастись. Неделю назад в Томилине была задушена маленькая девочка. В Красноярске недавно похоронили 5-летнюю Полину, похищенную и зверски убитую. В Новгороде убит 6-летний мальчик. Убийца 5 красноярских школьников за 2 года так и не установлен. И вообще о ходе следствия практически ничего не известно. Когда в Бельгии поймали и начали судить маньяка Дютру, похитившего и убившего 2 8-летних девочек, по 10-миллионной стране прокатилась волна белых маршей, в которых приняли участие 300 тысяч человек. Бельгийцы посчитали, что трагедии можно было бы избежать, если бы полиция и следователи работали с большей тщательностью и усердием. Затем на выборах правящая партия потерпела поражение. Наша милиция ни перед кем не отчитывается, да ее особо никто и не спрашивает, кроме родственников погибших. Суды же над пойманными и изобличенными детоубийцами занимают разве что криминальных хроникеров. Какие тут демонстрации? Красноярская милиция страшно занята. Все силы брошены на обеспечение порядка на выборах, прошедших в минувшее воскресенье. Чем была занята московская и подмосковная милиция, тоже хорошо известно. Достаточно залезть в интернет и посмотреть картинки подготовки к отражению нападения на Москву несогласных и фото собственного мероприятия. И все это, заметьте, на деньги налогоплательщиков. Граждане-налогоплательщики могут придерживаться самых разных политических взглядов, а также имеют полное право быть совершенно аполитичными. Но любого гражданина должна волновать собственная безопасность и безопасность детей. По идее, именно за обеспечение этой безопасности мы и платим государству. Пусть избирательные урны и участки охраняют наблюдатели, пусть несогласные ругают кого хотят, по Конституции это пока что можно, а согласные пусть кого хотят любят. Общество может быть равнодушно к чему угодно, даже к проблемам. Время третьего срока. Оно может быть запугано, забито, однако есть вещи, которые любое человеческое общество объединяют. Война, например, или терроризм, или убийство детей. В этом смысле бельгийское общество в целом сытое и аполитичное, занятое своим вечным фламандско-волонским вопросом, забыв на время о распрях, вышло на улицы, потому что люди сопереживали родственникам погибших детей и хотели добиться безопасности для своих. А общество, равнодушное к маньякам и бездарности правоохранителей, ничего хорошего не заслуживает. Наше МВД обнародовало сводку по преступности за минувшие выходные. Согласно этому документу, никакого всплеска не было по сравнению с прошлым годом. Экстренный сбор всероссийской милиции в столице не повлиял ни на рост, ни на снижение числа и характера преступлений. Значит, мы этого заслуживаем.
Это была газета «Ведомости». Колонка, простите, напомню.
Ольги Романовой.
Ольги Романовой. Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаю, который познакомил нас с этой публикацией.
Ну а сейчас в Москве 7:49, и утреннюю программу продолжает передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты осуждают разгон демонстраций в Москве и Петербурге. Пулитцеровский комитет называет лучшие журналистские работы года. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Соединенные Штаты подвергли критике разгон демонстраций, организованных оппозиционными партиями в Москве и Санкт-Петербурге. Представитель Белого дома Дейна Перино заявила, что администрация глубоко обеспокоена грубыми действиями, которым прибегли власти для разгона демонстраций. «Мы считаем, что использование подобных методов для срыва мирных демонстраций неприемлемо. Мы подчеркиваем, что право на мирный протест является основным элементом демократии и общепризнанным правом человека». Пресс-секретарь Белого дома призвала Кремль подтвердить свою приверженность соблюдению международных стандартов свободы слова, прессы и собраний. Как замечают наблюдатели, прямая критика Соединенными Штатами действий российских властей внутри России выглядит неожиданной, в то время как Белый дом пытается добиться помощи Кремля в разрешении иранского и северокорейского кризиса. Вот что говорит американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Конкретная критика внутренних действий российских властей необычна для Белого дома, который пытается уберечься по понятным причинам от обвинений во вмешательстве во внутренние дела России. И до этого эпизода обходил внимание случаи, на мой взгляд, стоившие реакции Вашингтона. Причем на этот раз Кремль критикуется в довольно мягких выражениях, а ведь речь идет о том, что своими акциями российские власти прикрывают одну из последних отдушин для выражения мнения оппозиции. Участие в демонстрациях становится опасным для жизни занятием. Конечно, для осуждения такого поведения требуются, на мой взгляд, более сильные слова. Но для администрации Буша и такая критика Москвы – значительный шаг. Но не станет ли более решительная критика контрпродуктивной? Как известно, и Кремль, и Дума крайне болезненно относятся к оценкам их действий со стороны Запада. Я думаю, что такая критика полезна, поскольку у российского общества не осталось, по сути, никаких инструментов демократического давления на власть. В то же время Кремль крайне чувствителен к мнению мира. И чем более застенчивы будут западные столицы, тем более будет уверен Кремль в том, что он может перекрыть последние каналы самовыражения общества и ничем не расплатиться за это. Но российские власти, я думаю, не должны заблуждаться. Резкое осуждение разгона демонстраций, последовавшее из Берлина, как и более сдержанные слова критики из Вашингтона, свидетельствуют о том, что западные лидеры хорошо осознают суть происходящего в России. Градус их заявлений не соответствует градусу разочарования и беспокойства. И если Кремль действительно решит, что ему все дозволено, он может заставить западные правительства против их желания занять более решительную позицию. Говорил Дэвид Саттер, американский политолог, бывший корреспондент газеты Wall Street Journal в Москве. В понедельник было объявлено о лауреатах Пулитцеровской премии прошлого года. Самой престижной премии в области журналистики. Рассказывает Ян Рунов.
Газета Wall Street Journal, единственная в этом году получившая сразу две пулитцеровские, одну за статьи о потрясших корпоративную Америку скандальных махинациях с ценными бумагами, а вторую за публикации о буме китайского капитализма. Победа газете досталась в самой престижной номинации «Служение обществу». Только в этой номинации изданию вручается золотая медаль. Сенсацией стало то, что среди получивших премию сотрудников ведущих американских газет от «Нью-Йорк Таймс» до «Лос-Анджелес Таймс» нет ни одного из четырежды лауреата прошлого года газеты «Вашингтон Пост». Зато премию завоевали несколько таблоидов, например, «Нью-Йорк Дейли Ньюс» и «Бостон Глоб». За публицистическую книгу «Башня в тумане. Аль-Каида на пути к 11 сентября» премии удостоился Лоуренс Райт, который проанализировал влияние исламского фундаментализма на современный мир. Пулитцеровские премии присуждаются чуть не в двух десятках категорий, в том числе в музыке, драматургии и художественной литературе. Так в этом году лауреатом стал автор романа «Дорога» Кормак Маккарти. Критики назвали этот роман апокалиптическим. За пьесу «Кроличья нора» о супругах, потерявших сына в дорожно-транспортном происшествии, премию получил драматург Дэвид Линдзи Эбер. Специальную награду получили писатель-фантаст Рэй Брэдбери и, к 40-летию со дня смерти, джазовый саксофонист Джон Колтрейн. С присвоением премии одному из старейших джазовых музыкантов Америки Орнету Колеману за альбом «Sound Grammar» Пулитцеровская премия еще дальше отошла от своей прошлой традиции отдавать предпочтение классической музыке. Премия вошла в историю и своими скандальными проколами. Так, в 1963 году решено было не давать премию драматургу Эдварду Олби за его пьесу «Кто боится Вирджинии Вульф». За 20 лет до этого Пулитцеровский совет не обратил внимания на роман Хемингуэя «По ком звонит колокол», а через 10 лет попытался исправить ошибку, наградив писателя за повесть «Старик и море». При жизни премии не удостоились ни Джордж Гершвин, ни Дюк Эллингтон. Премия носит имя американского издателя Джозефа Пулитцера, эмигранта из Венгрии, завещавшего 2 миллиона долларов Колумбийскому университету на создание факультета журналистики и на ежегодную премию его имени. В этом году исполнилось 90 лет со дня первого вручения премии имени Пулитцера.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одним из лауреатов Пулитцеровской премии посмертно стал выдающийся джазист Джон Колтрейн. Его композиция «Blue Train».
Джон Колтрейн, Blue Train. Эта композиция завершает программу наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона в Америке сегодня. Ну а в следующем часе на волнах Радио Свобода мы обсудим вот какие темы.
Мы поговорим о сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы, о том, как праздновали 80-летие Папы Бенедикта XVI, о скандальной приватизации земли в Мордовии, о семейных традициях в Польше и о том, как можно потерять голову на персональной выставке французского фотографа.
А также я напомню, что сегодня в Москве начинается всероссийская голодовка обманутых дольщиков, и мы задаем слушателям вопрос, почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций. Вот некоторые ответы. Наш добродушный, доверчивый и потому не раз обманутый народ после школы коммунизма проходит другую школу, где человек человеку волк. Какой аттестат он получит об образовании, пока остается загадкой, считает Геннадий Георгиевич из Москвы. Ирина пишет нам, наверное, потому что наш битый-перебитый, постоянно обманываемый народ почему-то верит государству, власть лишь посмеивается, глядя на своих подданных. Правоохранительные органы больше заняты несогласными с властью, чем несогласными с бандитами и ворами, якобы строящими жилье. Еще один ответ от Александра Доброго. Не все так мрачно в России, считает он. Если кого-то обманули, это естественный процесс, как облака, плывущие по небу. Чтобы вы не стали жертвой в человеческом обществе, не нужно зевать, надеяться на авось. Замечательный совет, Александр. Николай Борода пишет нам. Пока в России будет существовать капитализм, до тех пор будет и массовый обман людей. Безответственность чиновников, повальная коррупция, низкий уровень жизни людей, падение морали. Вот только некоторые причины большого количества финансовых махинаций, пишет Николай Борода. Итак, вопрос, почему так много людей в России становятся жертвами финансовых махинаций? Пишите нам, мы ждем ваших ответов.
Я полицейскому беспределу! Давай антиконституционную вертикаль власти!
Нет у них никакого другого ресурса, кроме злости, и кроме ненависти к собственному народу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
I hope that Mr. Johnston is alive.
Я надеюсь, что господин Джонстон все еще жив.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9700.